Привет! Это снова подкаст «Побежали» от сайта New Runners. Меня зовут Марина Шиняева.
А меня Игорь Лисник. Сегодня мы поговорим о такой важной для любителя вещи, как выбор тренера. Ну что, побежали?
На самом деле мы сегодня в этой студии с Игорем не одни, и это будет не совсем традиционный наш формат, когда мы делаем интервью с каким-то экспертом, а скорее это будет такая беседа с нашим коллегой, с бегуном. Его зовут Эдуард Титов. Привет, Эдуард.
Здравствуйте, ребята.
Ну вот, прежде чем ввязываться в этот прекрасный и увлекательный разговор, я хочу рассказать про то, что я провел у себя опрос в Инстаграме накануне нашей беседы и задал своим подписчикам вопрос, как они подходили к выбору тренера. И самый классный ответ был от Натальи Шишаловой, мамы моего первого тренера Ромы Шишалова, которая сказала, я себе просто вот тренера родила и воспитала. Не все любители бега, к сожалению, могут себе такое позволить, поэтому, собственно говоря, как мне кажется, это довольно важная проблема, когда ты уже набегался там в сквере рядом с домом, когда ты побегал, значит, освоил манежи Москвы, вот, что надо переходить на какой-то следующий этап. Вот расскажи, пожалуйста, вот как у тебя проходил вообще вот этот вот процесс, да? Я знаю, что ты занимаешься спортом достаточно давно и занимаешься там не только бегом, но вот когда, скажем так, ты выбирал тренера, да, когда у тебя впервые возникла потребность, собственно говоря, обратиться к услугам тренера, когда ты начинал заниматься бегом?
Ну, что касается меня, у меня даже не стоял вопрос тренера. Я просто сразу понял, что тренер мне не нужен, потому что я просто бегаю, и бегаю я всегда изо всех сил. Так было всегда с тех пор, как я начал заниматься спортом. Начал я заниматься спортом в 96-м году, и каждая тренировка, говоря спортивным языком, для меня была либо темповая, либо интервальная. Я начинал бежать и, собственно, заканчивал тренировку на четвереньках, потому что изо всех сил, потому что понимал, что так нужно. Потом, когда пришло понимание того, что так дальше продолжаться не может, и что я не могу постоянно бегать изо всех сил. И начал я общаться с людьми, которые кое-что понимали в беге. Они сказали, так нельзя. Ты перегораешь, ты не растешь. Да, я рос, да, я обгонял всех своих товарищей, которые не занимались бегом, либо бегали приблизительно так, как я, но имели меньшие объемы. И когда пришло повальное увлечение бегом, там, 13-14 год, я, собственно, понял, что надо, чтобы чего-то добиться, тренировки должны быть структурированы. Я пришел к этому, поспрашивал у товарищей, какие виды тренировок бывают, как они проводятся, как из чего они состоят. И я, собственно, решил, что, наверное, надо попробовать самому.
И как получилось?
Ну, первый раз, когда пришло понимание, не понимание, а когда пришла такая тема, что надо выбежать из трех, что это хороший показатель для чайников, это хороший козырь, которым можно рассказать, что да, я выбегаю из трех, и это можно в какой-то среде сказать. Ну,
марафон из трех.
Марафон из трех, абсолютно верно. Я просто тренировался и бегал много. И, собственно, почти достиг этого результата, набежав в 2013 году 3 часа 42 секунды на первом московском марафоне. Я был очень доволен. Я понимал, что я не приложил очень много усилий, но результат почти достиг. У меня не было никакого гаджета, был обыкновенный секундомер. Я пил воду, которая была на дистанции, никаких гелей. И я считал, что я замечательно забежал. Потом я понял, что надо все-таки, чтобы расти, их надо структурировать. Они должны быть различными.
Ну вот, как мне кажется, да, что первая история, с которой сталкивается спортсмен-любитель, да, это вот некое желание результатов. То есть тренер нужен для того, чтобы достичь каких-то результатов, да, и при этом достичь их не просто на пределе возможностей, да, а, скажем так, обеспечив вот эту вот подводку, да, к соревнованию. Вот как вот с этим быть, когда ты тренируешься один? Потому что вот, например, я как человек, занимающийся тренером, я понимаю, когда у меня начинаются подготовительные этапы, когда у меня начинают расти объемы, интенсивность нагрузки. Вот как ты к этому подходишь?
Ой, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто понял, что нужно делать, поспрашивал у других товарищей, у своих, и понял, что...
Ну вот с кем, в частности, ты на эту тему общался, чтобы можно было понимать, кто помогал тебе советом в формировании твоего личного плана подготовки?
Может быть, это тренеры и были?
Ну, это был тренер, наверное, на начальном этапе, только когда он начинал только тренировать и продолжает тренировать до сих пор. Это, например, Сергей Корнеев. Замечательный тренер.
И... Игорь, это же твой тренер.
Да, он давал мне советы, но это советы были не постоянные, там, консультации. Я увидел: Сереж, подскажи, немножечко осталось, что сделать? Добавь интервальных. Сережа, спасибо, все понятно. Вот, собственно, вот так.
Как быть с мотивацией? Просто, например, один из аргументов, да, который мне высказывали в комментариях и в сообщениях, да, вот в этом опросе говорилось, что с тренером стало легче искать мотивацию. Вот насколько это справедливо, на твой взгляд? Вот как ты себя, например, мотивируешь? Мне кажется, что в определенный момент с этим становится довольно тяжело.
Да, вот мне тоже кажется, что когда тебе нужно перед кем-то держать, грубо говоря, ответ, ты как бы не можешь позволить себе дать слабину. И если ты готовишься сам, даже если у тебя какая-то такая цель, которую ты очень сильно хочешь достичь, но вот как быть действительно с мотивацией заставить себя выйти на тренировку, когда, например, льет как из ведра там или еще что-то? Есть какие-то секреты, как без тренера добиться этого?
Ну, знаете, психологи говорят, что личная ответственность гораздо выше, чем ответственность перед другими людьми. Когда ты берешь сам на себя обязательства, ты, собственно, пытаешься их достичь гораздо лучше, гораздо сильнее и упорнее, чем те обязательства, которые ты как-то под давлением принимаешь на себя. С личной мотивацией у меня, собственно, никаких проблем нет. Я ставлю цель, начинаю к ней упорно идти, ну, не то чтобы там сметая все на своем пути, я даю слабину. Я прислушиваюсь к своему организму. Слушаю, я устал, у меня болят ноги, я перетренировался, я плохо сплю. Надо отдохнуть. И в моем понимании, что тренер этого не поймет. Знаете, он посмотрел, да, я пробежал по 4-10 интервалы, молодец, молодец. Но он не знает, как я себя чувствую ночью, как я проснулся, как я спал и какие у меня ощущения после этой тренировки, как она мне зашла. Может, я прибежал, а мне темно в глазах, я, собственно, не могу ходить. А мне надо делать следующую тренировку, которую он мне написал.
Игорь, скажи, а вот ты своему тренеру рассказываешь о том, как ты там, например, плохо себя чувствуешь после тренировки? Он тебе дает какие-то поблажки?
Ну вот, на мой взгляд, как раз проблема личной подготовки, она заключается в том числе в непонимании, да, ресурсов собственного организма, потому что тренер очень часто выступает, в общем, и разумным ограничителем твоей нагрузки, потому что, например, я прекрасно помню там первое время, когда я начал заниматься бегом, какие-то первые сезоны, когда я бегал какое-то дикое количество там полумарафонов, каждый раз стараясь пробежать их на каком-то пределе. И когда я начал заниматься с тренером, он прежде всего ограничил вот такие вот соревновательные истории для меня, сказав, что нужно ориентироваться на главное. Действительно, мы с ним обсуждаем там и усталость какую-то, и я как раз вот могу не почувствовать, что мне-то уже, наверное, достаточно объемов, а тренер как раз, при том, что я могу себя чувствовать уставшим, да, но при этом, скажем так, внутреннего ресурса еще будет хватать на то, чтобы сделать там какую-то достаточно непростую тренировку. И это, опять же, вопрос тренерской подводки, да, что как бы тебя подводит к соревнованиям, и он понимает в силу, как бы, там, скажем, своего опыта, в силу своей там набеганности, в силу работы с разными людьми, поскольку, ну, например, мне-то ведь не на кого ориентироваться, кроме себя самого, да, как бы я людей не готовил, я с людьми не занимался, и как бы я вот знаю только себя, да, там любой человек, который даже, как мне кажется, там человек, который, может быть, не имеет там соответствующего образования, но который с каким-то количеством людей там успел поработать, да, он все равно, если у него есть предрасположенности, талант некоторый в тренерской работе, то он все равно понимает как бы разницу между людьми, видит их реакцию, видит, что является общим, а что, например, является индивидуальным. Мне вот еще какой момент понравился, когда я обсуждал историю с тренерами. Вот тренер вот должен быть диктатором или тренер должен быть товарищем? Вот. Ну, мы же все знаем там советскую школу, там, я не знаю, вот там этих тренеров, там, Николай Карполь, мне кажется, выдающийся, такой выдающийся, как бы, пусть он не из легкой атлетики, да, но, по крайней мере, он вот такое прям лицо советского тренера, который вот прямо на лавочке там начинает просто-таки крыть благим матом своих подопечных. Но, тем не менее, они добиваются результата.
Ну, я думаю, сейчас такой тренер, как Карполь, уже не актуален, и ситуация сильно изменилась, и он просто не сможет сейчас работать, потому что психологическое давление на спортсменок в случае с Карполем ужасное. Как девочки выдерживают, и как они продолжают тренироваться, и как найти в себе силы ходить на тренировку, когда над тобой такой пресс, я просто не могу понять. И в таких условиях тренироваться просто невозможно. И тем более показывать какой-то результат. Я понимаю, что это дюш, это бесплатная школа, тебя тогда вводят, ты не платишь деньги, ты согласен там на определенный прессинг со стороны тренера. Это понятно. Если ты платишь деньги, и тренер тебя прессует, ну, это, собственно, я думаю, что от лукавого.
Я просто был на одной из лекций такого тренера, как Александр Головин, и как раз у меня был к нему вопрос. Мы обсуждали там один из проектов, касающийся там дистанционной подготовки. У меня был вопрос что-то из серии про психологический настрой. И тогда Александр сказал, что вот если вы видите в тренере, если вам нужен прежде всего друг, с которым пообщаться, вот, то, наверное, не стоит для этого идти к тренеру. Вот, потому что тренер — это немножко про другое. Тренер, на твой взгляд, это про результат все-таки больше? Или вот, скажем, без какой-то сочетаемости характеров и какой-то если не дружбы, то хороших приятельских отношений с тренером очень сложно работать?
Я думаю, что тренер — это на результат, выражаясь твоим языком. Если ты хочешь чего-то добиться, то тренер должен тебе в этом помочь. И именно для этого ты обращаешься к тренеру. Это первый момент. А второй момент, я уверен, что тренер выступает разумным ограничителем в этом вопросе. Можно понимать структуру тренировок, какие они должны быть, но тренер не даст тебе совершить непоправимых ошибок. Тренер ни в коем случае, если он квалифицированный тренер, он не даст тебе бежать на результат за неделю до главного старта, например, года. Тренер не скажет тебе, что нужно выпить водочки накануне старта. Тренер не скажет тебе, что должен ты накануне бежать пятерку на наличник. Тренер не даст тебе совершить тех ошибок, которые не позволят тебе добиться хорошего результата.
А вот у меня еще такой вопрос. Сейчас достаточно много информации есть. Я имею в виду сейчас не про тренеров, а вообще про любых специалистов. Например, как выбрать себе врача, или как выбрать педиатра для ребенка, или как мне найти грамотного психолога. И там всегда есть какой-то набор качеств, набор, например, образования, каких-то достижений и так далее, по которым можно ориентироваться. Вот вы оба как думаете, какие существуют вообще критерии хорошего тренера, к которому стоит обращаться? Вот, Игорь, ты упомянул, что, может быть, образование здесь не столь важно. Мне кажется, что как раз образование какое-то, наверное, нужно. Но я вот не уверена, что вы об этом думаете.
Тут два мнения, что обязательно у тренера должно быть образование и обязательно у тренера должны быть какие-то регалии, какие-то достижения. Хотя, как говорят, тренер сборной Австралии по плаванию, одной из самых сильных сборных, не умеет плавать. Но знает, как надо тренировать.
Вроде, что литературный критик не должен уметь сам писать книжки.
Абсолютно верно.
Критик все-таки не тренер, но вот, например, в футболе есть прецеденты, когда, скажем так, не самые выдающиеся футболисты становились выдающимися тренерами. Или люди, которые Жозе Моуриньо, который, в общем, был, по большому счету, переводчиком, а дорос, в общем, до тренера, который, некоторую бурю спровоцировал и, в общем, образцом стал для многих. Я вот с самыми разными критериями столкнулся, когда проводил этот опрос, в том числе с довольно таким прям серьезным подходом, когда человек просто, он долгое время, со всеми разговаривал, спрашивал про кандидатуры тренеров у своих знакомых, с которыми он бегал. То есть он примерно, наверное, года полтора, он исключительно бегал по каким-то бесплатным возможностям где можно было побегать. То есть он бегал там из каких-то парк-раны, он бегал какие-то всякие различные открытые мероприятия, где можно было побегать, там регистрировался там на полумарафоны, какие-то коллективные пробежки тоже участвовал. Вот. А потом он в какой-то момент решил, что все, он созрел, как бы вот у него есть подготовительная база, он принялся за поиск тренеров. И он там тренеров выбирал прямо по вот очень серьезно и основательно. То есть сначала там, он выяснил, какие возможности есть, потом он выяснил, какие тренеры где преподают, чтобы было близко там, от дома. Потом он начал смотреть, у кого из тренеров там, какие результаты. И потом он, значит, после этого он еще раз провел селекцию, там, пообщавшись как-то со знакомыми, с людьми, кому стоит пойти. И только после этого человек пришел, в общем, к тренеру. Но такой подход, например, сработал. Он сейчас у этого человека очень хороший результат, и прям, ну, вероятно, вот это вот делает. При этом у меня есть примеры, когда люди просто к тренерам приходили, потому что, ну, вот они пришли в некий там абстрактный беговой клуб, где им вот у этого тренера там есть слот, и вот, пожалуйста, иди к нему, как бы, и человек идет к нему. Или там в фитнес-центре, например. Человек занимается где-нибудь в фитнес-центре, если там есть беговая программа, то он, опять же, идет к тренеру, у которого есть беговая программа. На мой взгляд, вот как бы мы начали говорить про какие-то качества, мне кажется, что тренер — это такая работа, которая требует очень сильной эмпатии к людям, с которыми ты занимаешься. Что вот даже там тренер-диктатор и тренер, у которого там, который оказывает на там подопечных психологическое давление, если у него нет, скажем так, некой вот этой эмпатии, как правильно сказать, эмпатичной составляющей, да, как бы, если у него нет этой эмпатии, то у него может ничего не получиться. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я думаю, что в любом случае хороший результат это последствия тандема, когда тренер тебе хорошо пишет, а ты хорошо выполняешь. Именно тогда ты получаешь результат. Если тебе, ты берешь самого хорошего тренера, но из 5 тренировок, которые он тебе написал в неделю, ты делаешь 2, и обе они просто восстановительные десятки в парке, а потом говоришь, тренер, у меня нет результата, то, собственно, о чем можно говорить, если ты не выполняешь установки тренера. Другой вопрос, что мы сами прекрасно знаем, что люди приходят к тренеру очень долго, долгое время занимаются, прогрессируют, и потом мы слышим, да, а вот он ушел к другому. Так как же, так он, ну, судя по всему, он перерос своего тренера. И я понимаю, что это такая же психологическая травма для тренера. И мы знаем таких случаев достаточно. Вот я не знаю, смог бы я, например, занимаюсь у кого-то, просто взять, бросить и уйти к другому тренеру.
То есть все-таки отношения с тренером — это именно отношения. Это не просто какая-то функция. Это все-таки именно человеческие, получается, отношения, хоть и завязанные на ну, конкретную цель и конкретное задание, так скажем, которое клиент ставит своему тренеру. То есть все-таки здесь человеческие отношения играют большую роль.
Абсолютно верно. Ты должен идти на тренировку с большим удовольствием. Ты не должен идти как на каторгу, так же, как на работу. Ты должен идти на работу как на праздник, так же, как и на тренировку. Сергей Корнеев говорит, тренировка должна быть в кайф. Я говорю, Сереж, я не могу, интервальный, я вот вообще, я прибегаю. Вот после 3-го интервала остановился, после 4-го остановился. Он говорит, ну зачем? Тренировка должна быть в кайф. Вот грамотный подход тренера. И это вот мы на коленке, он мне сказал, вот, дал вот такой совет.
Ну вот мы тоже, когда у нас в гостях в подкасте был Владимир Метелкин, и мы обсуждали с ним тренировки, он говорил, что ошибкой многих любителей, да, и вот, собственно говоря, в чем опасность-то самостоятельной подготовки, ошибка многих любителей состоит в том, что любители очень часто могут тренироваться на пределе, а он делает тренировки, и у него остаются силы. То есть тренироваться нужно таким образом, чтобы, ну, не, скажем так, не убиваться, да, чтобы у тебя там каждая тренировка не заканчивалась, простите меня, там, тошнотой, как заканчивается хороший марафон, да, потому что ты тренируешься, ты готовишь свой организм к большим нагрузкам, и здесь не нужно каждый раз бежать там на каком-то предельном пульсе или с какой-то предельной скоростью, с каким-то предельным пейсом, вот, и что тренер вот выступает своеобразным Ну, мы сказали про ограничитель, да, но вот когда ты занимаешься один, всегда есть опасность уйти, скажем так, в необоснованное повышение нагрузки, да, это как в, я не знаю, там, в качалке, там, пытаться сделать жим лежа, да, без страховки, да, как бы ты можешь повесить, хоп, у тебя там, ты 120 килограмм толкнул, а тут, хоп, думаешь, ой, я и 150 толкну. 150 толкнул и штангу на грудь себе уронил, вот что-то примерно такое.
Тут в этом случае что могу сказать, что это анализ тренера твоей тренировки, в том случае, что ты, если, когда ты ходишь в группу, когда ты пришел в группу, когда ты тренируешься, тренер смотрит, анализирует твое состояние, вот текущее твое состояние. Другой случай, когда много из моих знакомых пользуются услугами тренеров дистанционно. Он пробежал, слил куда-то тренировку. Тренер, где-то там находясь, где-то во Владивостоке, титулованный да нельзя, посмотрел. Ну, говорит, дальше продолжай тренироваться. А я ему звоню, он говорит, у меня сил нет. Я так отработал вчерашнюю тренировку, у меня сил нет. Но она же не видит во Владивостоке, или он же не видит, что парень отработал на всю и не может делать на следующий день тренировку. Никак не может, он должен отдохнуть, она этого не понимает. И здесь вот это работает, когда ты с тренером, когда он смотрит на тебя, когда он видит тебя в группе, когда он видит, что ты немножечко переборщил и тебя останавливает, не дает тебе, чтобы тебе был какой-то некий передоз.
То есть вот если бы ты сейчас выбирал тренера, то или режим тренировок, то это был бы, несомненно, какой-то очный вариант, то есть пусть даже и групповой, но именно очный, потому что тебе кажется, что вот заочная история — это немножко не то, что здесь не может происходить, ну, скажем так, никакого тренировочного процесса.
Только в группе. Только в группе под руководством тренера, даже не индивидуально. Потому что, в моем понимании, когда ты тренируешься в группе, всегда есть элемент какой-то шутки, там, соревновательности, тебя что-то подстегивает. Всегда можно упереться, потерпеть за этим, посмотреть, как бежит тот. В группе очень хорошо тренироваться, на мой взгляд. А что касается тренеров дистанционно, никогда тренер не поймет. Что касается вот меня, я тренируюсь, я пишу себе план, в воскресенье, подводя итоги недели, я пишу себе план на следующую неделю. Сразу же пишу, понимая, вот как я эту неделю отработал, либо мне нужно отдохнуть, либо мне нужно усилить нагрузку, либо мне нужно подводить себя к старту. Иногда я понимаю, ну, так случилось, вот что-то на работе там слишком нам жестко отработал, и потом у меня тренировка, потом еще одна тренировка, и я пропускаю свои тренировки и даю себе отдохнуть. Я даю себе пассивный отдых, пропуская тренировки полностью, потому что я понимаю, что дальнейшие тренировки мне уже не зайдут и нанесут только вред.
Но вот это же можно все обсудить с тренером, то есть обсудить вот это вот личное состояние, как бы физическое состояние, там, я не знаю, усталость на работе или еще что-то. То есть, в принципе, дистанционные программы, они не закрывают вот всей этой истории. Но вот там, скажем, тебе все-таки кажется, что у групповых занятий и очных, да, есть свои преимущества.
Тренироваться в группе всегда гораздо интересней, потому что, еще раз повторю, элемент состязательности, он всегда присутствует.
А еще вот у меня такой вопрос немножко в сторону. Мне кажется, для многих людей достаточно серьезный аргумент — это финансовая сторона вопроса. И, может быть, вы мне подскажете, потому что я, например, совсем не знаю, сколько вообще стоят примерно услуги тренеров, вот опять же, дистанционно, в группе и очно. То есть какие вообще это порядки цифр? Ну, допустим, в Москве, если мы говорим.
Ну, наверное, я не смогу подсказать, потому что я даже никогда не рассматривал варианта работы с тренером. Никогда не рассматривал. Я думаю, что здесь градация очень серьезная, так как мы в Москве, у нас есть и тренеры без образования, без регалий, доморощенные, диванные тренеры. Есть титулованные, заслуженные тренеры, у которых огромное там количество тренирующихся ребят.
Ну да, порядок цен может быть очень разным. Тренеры очень разные. Есть люди, которые готовят, скажем так, очень сильных ребят, выигрывающих там полумарафоны, марафоны, там, какие-то длинные дистанции. Есть тренеры, которые просто хорошо работают с любителями и помогают любителям оставаться в беге и бегать спокойно и без травм, да, скажем. Это тоже вот я здесь сторонник того, что не все люди, которые работают с любителями, обязательно прям должны делать им результат. Результат — это, конечно, классно, но в какой-то момент спортсмен-любитель все равно достигает какого-то потолка в силу определенных причин, там, начиная от возраста, заканчивая там какими-то там другими вновь открывшимися интересами. Но вот чтобы любители бегали без травм, да, я вот считаю, что первая задача тренера, которая должна быть у тренера любителей, да, это чтобы любители бегали без травм. Это в первую очередь. И во вторую очередь получали от этого удовольствие. То есть вот у нас, мы все знаем там Милана Милетича, да, одного из активных участников бегового сообщества, да, и вот Милан говорит, что для него занятие спортом, прежде всего, это история про счастье и про удовольствие, как бы нужно получать кайф, а не это самое, не выплевывать там зубы легкие, там еще что-нибудь, там пытаясь добиться очередного рекорда. То есть и здесь как бы вот тренер любителей, он должен вот быть таким, как бы, который научит получать удовольствие от этого, от бега прежде всего. Хотя результат всегда остается.
Ну вот если ты говоришь про травмы, то про тебя, Игорь, я помню, что у тебя, в общем-то, травм никаких не было. Эдуард, а у тебя были когда-нибудь беговые травмы?
Наверное, нет. Я тренируюсь дозированно, я прислушиваюсь к своему организму, я анализирую, что со мной происходит. И так как я очень давно занимаюсь спортом, и у меня были всевозможные травмы от порванных связок до перелома ребер, то, собственно, бег — это не самое сложное занятие, которым я занимаюсь. У меня есть незаживающие травмы, которые, как только я прекращаю бегать, они вроде бы там потихонечку-потихонечку затухают, когда я снижаю нагрузки. Но есть травма, с которой я бегаю, продолжаю бегать, и быстро бегаю, и медленно бегаю. Она есть, она потихонечку вместе со мной живет. Немножечко она прогрессирует, но я знаю, что, собственно, это как мой крест, который я буду нести. Ну, болит, значит, болит. Ну, что теперь поделать?
Ну, а почему не обратиться к врачу, например, спортивному, не попытаться решить эту проблему?
Он скажет, в ближайшие полгода тебе запрещено бегать, запрещено заниматься спортом. У меня есть межпозвонковая грыжа. И тренер-врач мне сказал, что мне абсолютно не бегать, ни велоспорт, ни лыжи, ничего, только бассейн. Ну, это было 5 лет тому назад.
А это был спортивный врач или просто кто там у нас занимается спиной? Я не помню,
это
как называется.
Это был ведущий невропатолог области.
Вот мы просто когда делали выпуск со спортивным врачом, доктором Демченко, он нам так и сказал, что когда есть такие проблемы, нужно обязательно обращаться к спортивному врачу, потому что все остальные, у них такая тенденция просто сразу запрещать нагрузки. Вот. То есть, может быть, в таких ситуациях имеет смысл именно идти к человеку, который понимает, насколько для бегуна важно продолжать бегать, даже если у него там нужно лечить какие-то его проблемы. Я просто переживаю. Эдуард, хочу, чтобы ты был здоров.
Для бегуна важно не бегать. Для спортсмена важно продолжать заниматься спортом. Вот, наверное, перефразируя твою фразу, я хотел бы тебя поправить. Спорт, ну, это то, чем я живу последние 22 года. Я никогда не делал перерывы в занятиях там больше там 3-4 дней. Также все бегуны прекрасно понимают. Неделю выпало из тренировочного процесса, все. Особенно те люди, которые, ну, стремятся к какому-то результату. Для них тоже заболеть это критично и не вовремя. Я не хотел сейчас болеть, мне нельзя болеть.
Вот, кстати, говоря про какие-то значительные и большие достижения, ну, вот один из участников, один из ребят, которые ответили на мой вопрос в Инстаграме, он, в общем, профессиональный спортсмен и мастер спорта, и там был ответ, что он буквально вот прошел через какое-то горнило тренеров. У него были разные тренеры за всю карьеру. Были тренера, которые, скажем так, тренировали по принципу «а что-нибудь выйдет?». Ну, вот как бы вот более-менее там тренировочный план можно у кого-то срисовать. Там, если человек способный, из него что-нибудь выйдет, запишем себе в заслуги. Не выйдет, скажем, плохо тренировался. Вот. Были, когда тренеры, скажем так, были вот такими классическими диктаторами, да, как бы, которые болит нога, беги, там, не знаю, там, плохо себя чувствуешь, не ной, там, еще что-нибудь такое, то есть и кулаком по столу. И вот он говорит, что потратил достаточно много времени вот на поиск вот этой вот какой-то химии, да, как бы, когда человек, с одной стороны, мотивирует тебя заниматься и развиваться, А с другой стороны, как бы, ну, и подвигает тебя к какому-то результату. С другой стороны, как бы, чувствует вот эту вот историю с, скажем так, с твоим состоянием, да, когда ты можешь перетрудиться, когда ты можешь перегрузиться и так далее, как бы, и не дает тебе вот это вот сделать. Вот мне кажется, что когда любитель выбирает тренера, да, очень важно вообще вот, чтобы тренер умел искать вот этот вот баланс, да, как бы движение к результатам, потому что мы все там люди, которые занимаются спортом, знают, что к результатам можно прийти там через кровь, боль, пот и слезы там какие-то вообще нереальные, потому что профессиональный спорт от любительского все-таки как бы на разных уровнях находится.
Ну, во-первых, тренер должен услышать своего подопечного, услышать. И, наверное, первый вопрос, который он должен задать вновь прибывшему: чего ты хочешь? Ты хочешь повысить результат, ты хочешь выбежать из трех, ты его хочешь на марафоне, ты хочешь выбежать из 1:30 на полумарафоне, ты хочешь бежать 10 из 40, или ты хочешь просто тренироваться в группе немножечко, расти над собой, как-то повышать результаты, никогда не соревнуясь, и в соответствии с этим строить тренировочные планы. И я понимаю, что вот и в этом есть, собственно, мудрость тренера. И второй аспект, что действительно тренер должен спрашивать, как человек себя чувствует, и не давать вот, получить травму. Потому что мы все прекрасно знаем, что беговые травмы — это не просто вот сегодня заболело, и завтра прошло. Потому что есть какие-то там усталостные переломы, какие-то еще там надкосницы, спорванные связки. Все эти травмы, которые беговые, которые являются результатом перетренированности, они очень надолго и может у человека надолго отвлечь от тренировок и, собственно, от самого тренера.
Самое главное, что они, как правило, такие внезапные. Вот ты очень правильно, как мне кажется, затронул вопрос, который при самостоятельной подготовке, да, очень сложно определить, да, потому что для большинства любителей бег — это как бы такая там, на начальном этапе это некая такая абстрактная история, да, и человек не очень понимает, чем, допустим, полумарафон отличается от марафона, да, как бы 10 километров отличается там от марафона. И человек там бегает все время там по 10 километров в парке, потом хоп, регистрируется на марафон, как бы, и думает, что он его пробежит. Вот, как бы, мне кажется, что вот когда пытаешься тренироваться самостоятельно, вот опасность того, что ты, скажем так, ну не то чтобы перепутаешь дистанции, да, что, скажем так, ты побежишь марафон так же, как бегаешь 10 километров, она всегда есть. Я там наглядный пример, наверное, этого, да. Я вот первое время так и бегал, только полумарафон, и старался, в общем, бежать их как 10 километров.
У меня есть такой опыт. Мой первый марафон, это был последний МММ. По-моему, это 13-й год.
Это который московский международный марафон
МММ. Мира. Да, это был последний МММ, это был мой первый марафон. Я его побежал, имея за плечами, по-моему, один полумарафон и, по-моему, 2 десятки, которые пробежал в Nike. Nike Run — это 1 десятка, потом 1 десятка и один полумарафон. Я бегал, я бегал всегда, я бегал 5 километров, максимум 10, одну половинку, и с дуру я зарегистрировался на марафон. Это были такие муки. Я до сих пор вспоминаю, никогда в жизни ничего подобного я не переживал. Только я просто бежал, думал, ну как же так, я не добегу. Я просто не могу не добежать. Я должен на четвереньках доползти, даже если не придется ползти или там идти на руках. Я добежал, но я не получил не то, что удовольствие не получил. Это был кошмар, который я даже вспоминать сейчас не хочу.
Это что называется на морально-волевых. Ну а как потом вот не отвратило это вообще от бега? То есть что было дальше? Как вот после такой неудачи дальше продолжать тренироваться уже более разумно?
А дальше я финишировал МММ. Мы с товарищем сфотографировались, пошли в пиццерию, заказали пиццу, и на следующий день я зарегистрировался на марафон в Гонконге. В Гонконге я пробежал на 20 секунд медленнее, чем МММ. Но гораздо лучше, гораздо приятней, с учетом того, что другой часовой пояс, жарко было. Я замечательно его, собственно, освоил.
Скажи, пожалуйста, как бы для тех, кто составляет свой тренировочный план самостоятельно, вот скажи, пожалуйста, какие ты можешь дать советы, как человек вот этот тренировочный план, составляющий самостоятельно, да? То есть на что ориентироваться, во-первых, во-вторых, может быть, что-то почитать, что-то посмотреть, ну и, может быть, какой-то такой совет общего плана. То есть вот людям, которые тренируются самостоятельно, пытаются тренироваться самостоятельно, вот ты как человек, который долгое время занимается самостоятельной подготовкой, вот что ты можешь им посоветовать?
Ну, во-первых, надо выбрать тот старт, к которому вы хотите подготовиться. Это первое. Этот старт не должен быть через 2 недели и даже не через месяц. Это должен быть старт, который как минимум 3-4, будет через 3-4 месяца, и начинать к нему подготовку. Для этого надо писать себе планы. В каждом еженедельные планы, на мой взгляд, обязательно должны входить все виды тренировок. Темповые, интервальные, обязательно восстановительные. Обязательно. Без восстановительных тренировок, собственно, нет никакой подготовки. Надо разумно увеличивать нагрузку. Надо не совершать непоправимых ошибок. Надо не бежать на результат, те планы, старты, которые, собственно, не входят в тренировочный процесс. Надо понимать, что нагрузку надо постепенно увеличивать, не радикально, а постепенно, постепенно, мягко, мягко, мягко. Надо прислушиваться, не надо бегать через боль. И обязательно нужно анализировать, как зашла та или иная тренировка, как ты восстановился, какой у тебя пульс в начале тренировки, после тяжелой тренировки. Не надо входить в группы, где ты не можешь выдержать тот темп, который, собственно, в этой группе есть. Это должно быть постепенно, 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 очень мягко, и, собственно, в любом случае нужно все анализировать.
Первый ресурс, к которому можно обратиться, это должны быть какие-то люди, которые имеют некие заслуги на тренерском поприще, или, скажем так, можно что-то посмотреть в интернете, какие-то книги, может быть, какие-то ролики, может быть, вот у тебя есть какие-то истории, за которыми ты стараешься следить, помимо того, что общаться, скажем, с такими же бегунами, как ты?
Ну, у меня есть куча книг дома, которые периодически открываю, смотрю, пытаюсь там какие-то кусочки читать. Если меня интересует подготовка к марафону, я, например, читаю, какая должна быть первая неделя, последняя, что надо делать за 2 недели до марафона. Я не стесняюсь, звоню своим товарищам, спрашиваю. Вот мне 3 дня до старта. Что я должен сделать, например, по твоему мнению? Или, например, как вот с Сережей Корнеевым. Встретил его на московском полумарафоне. Говорю: Сереж, немножко осталось. Что поделать? Он говорит: сделай по 2 интервальных. Я делал 2 интервальных. Он говорит: так-то, так-то. Я послушал. Ну, думаю, немножечко изменю то, что мне сказал Сергей, и немножечко изменил. Результат достигнут. Надо слушать, надо анализировать, надо понимать, применимо к тебе это или нет. Стоит ли тебе бегать горки, если ты не можешь их бегать? Предстоит ли тебе горный марафон, и надо тебе эти горки бегать? Либо ты бежишь по плоскочу, и, собственно, тебе это все ни к чему. Поэтому...
А книжки конкретно какие-то можешь порекомендовать? Вот, ну, ты к каким обращаешься обычно?
Нет. Я уже их не помню. У меня их, наверное, 6 штук дома. Я периодически их открываю. Книжки по физподготовке, книжки по, собственно, по марафонскому бегу. У меня есть старые книги, старые, порванные, уже даже не знаю, как они называются.
Библиотека журнала «Физкультура и спорт».
Абсолютно верно, абсолютно верно. С рисованными картинками, как надо делать жим лежа, как надо тренироваться только с гири, если у вас есть только гиря, или только одна единственная гантель, как сделать из себя культуриста с одной гантелью.
Окей. Ну вот я... Со своей стороны, скажем так, посоветую, как выбирать тренера. Мне кажется, что, конечно же, первая история, на которую стоит ориентироваться, это все-таки результаты, но результаты не в том плане, что нужно идти сразу к тренеру чемпионов мира, а там, я не знаю, там... К тренеру и менеджеру Кипчоге надо написать: возьмите меня, пожалуйста, в свою команду. Там, или вот сейчас хороший тренер освободился из одного североамериканского проекта. Но вот, да, по фамилии Салазар. Вопрос в том, что нужно просто, как мне кажется, посмотреть, насколько у человека прогрессируют люди, которые к нему приходят, да?
А где смотреть-то это нужно?
Ну... общаться.
Сарафанное радио.
Сарафанное радио. Здесь, к сожалению, не работает ничего, кроме сарафанного радио, не работает ничего, кроме каких-то рекомендаций.
А вот есть, например, всякие сайты в интернете, где, грубо говоря, каталог тренеров. У них там описаны тоже их регалии, есть какие-то отзывы, которые люди написали. Вот это вообще, ну, нормальная история или это, ну, что-то ненастоящее или выдуманное, не знаю, обман какой-то? То есть ты всегда пользовался именно какими-то знакомствами, знакомые знакомых и так далее? Сайтами ты не пользовался?
Нет, я никогда не пользовался сайтом, но все-таки я говорю, что здесь нужно подходить... То есть даже там, когда я стал искать себе тренера, понимая, что я вот сейчас вот сам не могу выбежать из 3 часов, что у меня не получается вот этот рубеж преодолеть, несмотря на то, что я там бегаю объемы, там бегаю соревнования какие-то, там даже иногда неплохо бегаю, да, как бы вот этот рубеж мне не дается никаким образом, и что мне нужно каким-то как-то прийти к тому, чтобы его преодолеть. Я все равно ориентировался на определенные результаты, да, вот мы сегодня не раз там вспоминали Сергея Корнеева, да, вот прежде чем прийти к Сереге, и я там видел пример там и Нины Зариной, и Оксаны Ахмедовой, и у них были результаты, то есть я пришел к Сереге не потому, что Серега замечательный человек, хороший тренер, и у меня с ним складывается там какие-то, ну, есть какая-то химия, там, ученик-тренер, а еще я все-таки смотрел на результаты, и когда я там общался со своим первым тренером, с Ромой Шаловым, который, скажем так, достался мне благодаря тому, что я пришел в один беговой клуб, вот, я, конечно, бесконечно признателен и клубу, и Роме, вот, но Роме там, ну, у нас там Роме в какой-то момент не хватало на меня времени, мне там не хватало какой-то усидчивости, чтобы заниматься там по его планам. И я с Ромой консультировался там тоже, опять же, это было сарафанное радио. То есть я не пользовался сайтами в интернете, я знал Рому как прекрасного человека, как хорошего и способного тренера, и я понимаю, что вот мы с Ромой там не можем работать там в силу нехватки времени еще чего-то, я там с ним советовался, кому пойти. И, собственно говоря, там, Сергей был там... Сергея мы тоже обсуждали в нашем разговоре. Более того, перед тем, как прийти к Сергею, я, например, с Ниной Зариной встретился просто натурально, сел пить чай и просто задавал вопросы как бы про Серегу и спрашивал про него достаточно много. И Нина вот мне, скажем так, подтвердило, к счастью, лучшие рекомендации, скажем, но это все равно, это был процесс выбора, я действительно там общался с людьми, задавал вопросы, но ориентировался, да, на результаты, но опять же я говорю, что вот я с большим уважением отношусь к Александру Головину, но вот мне кажется, что у меня с ним, несмотря на огромное уважение, которое я к нему испытываю, и с интересом всегда читаю его там публикации в Фейсбуке, но я никогда бы не смог с ним работать, судя там по там, некоторым его интонациям. Это не вопрос к тому, что вот кто-то с ним хорошо работает, добивается результатов, и, пожалуйста, там, всем нужны разные тренеры, всем нужны разные по характеру люди. Вот. Но результат, второй момент, это, конечно, человеческий фактор, потому что мне кажется, что без него и даже вот... И это, собственно говоря, хоть сам тренируется, подтвердимое. Второй момент — это человеческий фактор. Ну, и, разумеется, бюджет. То есть если, скажем так... у вас не хватает бюджета там на дистанционные или индивидуальные занятия, идите в группу. Вот. В этом нет ничего плохого, тем более, что в группах тренер все равно может, если тренер хороший, он все равно даст вам индивидуальную работу, если вы чувствуете себя хуже, чем остальные, или наоборот, лучше, чем остальные. То есть нормальный тренер всегда видит, какому ученику можно дать большую или меньшую нагрузку. Вот. И здесь и в групповых занятиях нет ничего, скажем так, ну, не то что страшного, не нужно бояться, что тренер вас не заметит. Нормальный тренер там не делает группы по 50 человек, да, это все равно какое-то ограниченное количество народу, там до 10-12 человек максимум, и тренер так или иначе наблюдает за каждым, если, повторюсь, это хороший тренер.
Резюмируя твои слова, Игорь, могу сказать одним словом, с тренером должно быть комфортно. Ты должен с ним работать, и тебе должно быть приятно. Только и всего.
И продолжая резюмировать, можно сказать, что если кто-то из наших слушателей хочет найти себе тренера, то ему стоит либо пойти в какой-нибудь беговой клуб, который занимается с тренером, либо понаблюдать за своим окружением или за какими-то спортсменами, не знаю, там в Инстаграме, в Фейсбуке, и узнать потом, кто их тренирует, и конкретно идти к конкретному человеку, который вот понравился дистанционно. Получается так.
Либо спросить у меня или у Игоря телефон Сергея Корнеева.
Ну, я думаю, что к Сергею Корнееву может попасть, в общем, практически каждый, кто захочет заниматься, но мы не будем сейчас, поскольку все-таки это, ну, отчасти коммерческая история, да, не будем заниматься прямой рекламой. Вот, если что, да, можно написать мне в Инстаграм, скажу. И окончательно завершая наш подкаст, хочу сказать, что слушать нас можно во всех самых популярных сервисах. Это iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и другие, там Spotify. Достаточно просто в поиске набрать подкаст «Побежали», и можно нас найти. Оценивайте нас, ставьте звездочки, лайки, рекомендуйте своим друзьям и, конечно же, пишите комментарии, пишите свои вопросы, в том числе вопросы, как найти тренера. Вот, задавайте их, мы обязательно сделаем выпуск по вашим каким-то вопросам, ответим на самые животрепещущие из них. Ну и, собственно говоря, услышимся через неделю. С вами были Игорь Лисник и
Марина Шиняева. Пока-пока.